Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. Сегодня я в Орске, и мой гость нашей программы, священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, благочинный Гайского церковного округа, настоятель кафедрального собора в городе Гае. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о вас, о вашем служении. Я думаю, что люди, которые ходят к вам в храм и слушают, возможно, наши программы, должны знать про своего священника. Вы занимаете несколько таких достаточно ответственных постов в системе Орской епархии. Вам сейчас сколько? 35, да?
35.
35 лет. А как вы в свое время пришли к этому выбору священническому?
Ну, надо сказать изначально, что мне всегда хотелось, ну, когда я обратился в христианство, мне было 12 лет, мне хотелось связать свою жизнь с церковью. Но священником быть я боялся, именно потому что мы видели то, как живут наши пастыри, наши духовники, и это довольно тяжелая жизнь была, то есть это постоянное нахождение в храме, это требы службы, как-то надо успевать еще.
В 90-е годы, видимо, все-таки не очень благополучный финанс.
Ну, вот этот момент тогда нас, скажем так, не сильно интересовал, мы были все-таки еще дети. Вот, это скорее больше наши родители переживали, во что нас там одеть, обуть, и чем накормить, да. Ну и да, мы, кстати, вот если об этом аспекте говорить, мы всегда, когда видели священника, его супругу, детей, мы думали, Господи, как же им тяжело, что с таким хозяйством управляться, и как бы мало кто им помогает, вот. То есть такие у нас когда-то были мысли. Ну, как вот говорит отец Андрей Кураев, мне хотелось тогда хоть колонну в церковной ограде доторчать. То есть как-то я уже к 11 классу понял, что я свою жизнь свяжу с церковью. Были даже мысли о монашестве, ну, я думаю, что они у всех людей были в церковной юности, романтические мысли о том, как вот стать монахом в монастыре, рубить дрова, там, значит, как-то ухаживать за хозяйством монастырским, молиться в храме, конечно, класть поклоны. Ну, в будущем, скажем так, эти мысли постепенно сменились на желание иметь семью, все-таки детей. Значит, после окончания школы я поступил в духовный семинарий. Это Сретенская духовная семинария в городе Москве, которую постепенно окончил. Некоторое время я учился еще в Российском православном институте Иоанна Богослова. Некоторое время в Николо-Угрешской духовной семинарии, это Подмосковье. То есть, ну, там были некоторые аспекты моей биографии, скажем так, из моего довольно скверного характера, своеобразное, приходилось в разных местах поучиться и пожить. И когда я уже был женат, в 2008 году, я восстановился в Сретенской духовной семинарии, и тогда же митрополит Тихон, тогда еще архимандрит Тихон Шевкунов, неожиданно заговорил со мной о принятии священного сана. Для меня, честно говоря, ну, я очень хотел, я в это время уже был довольно давно человеком, связавшим свою жизнь с церковной деятельностью. Я был регентом, я был псаломщиком, певчим. У меня был в Москве в храме пророка Ильи в Черкизово неплохой церковный хор. Я им очень горжусь, моим коллективом. 10 человек прекрасных голосов было. Но о священном сане я тогда не подумывал. Вот это предложение немножко, так сказать, меня повергло в шок, что это будет очень скоро, неожиданно скоро. А у меня только-только родился сын. И я не помышлял, надо сказать, изначально о том, что я буду именно священником, то есть пресвитером.
А что, скажите, пожалуйста, а что такое была семинарская жизнь в 90-е годы? Ведь вот нас сейчас слушают люди, в 90-е, извините, в 2000-е, нас сейчас слушают люди, которые наверняка очень далеки от этих реалий. Вы так пунктирно отметили эти штрихи своей биографии. Угу. Но вот для человека в Орске, выросшего, закончившего школу, вот это решение поступить в семинарию, поехать в Москву учиться, это было, наверное, шагом. Хотя многие ехали, поступали в светские вузы. А как ваши одноклассники, ваши друзья? Вы же наверняка были таким простым светским парнем, который был обычным таким школьником, подростком конца 90-х, начала 2000-х. Как ваши одноклассники отреагировали на то, что вы решили поступать в семинарию?
Ну, о том, что я человек религиозный, как меня называли верующий, знали все уже. Это еще с конца 7-го класса я активно обратился в церковь. До этого я, кстати, так вспоминаю, что я всегда был душой компании. Мы там какие-нибудь там школьные дискотеки были, какие-нибудь там штуки на них придумывали, типа там танцев каких-то новых. И тут я, значит, прихожу в церковь и абсолютно как бы становлюсь церковным человеком. Многие не поняли, что это, но постепенно ко мне привыкли. Ну и к 11 классу уже ни у кого не было сомнений, что я буду поступать куда-то в духовное учебное заведение, тем более я и сам, не стесняясь, об этом говорил.
А есть среди ваших прихожан ваши же одноклассники, соученики?
Среди моих прихожан нет. Ну, есть, иногда приходили в церковь мои знакомые по школе.
Ну, хотя, с другой стороны, да, вы слушайте, все-таки не в самом Орске.
Ну, и да, если вспоминать сам Орск, но, скажем так, была у нас своя тусовка такая, то есть ребята это были отчасти школьники, отчасти...
А сейчас забавный случай, кстати, был. Мы ехали когда сюда на эту программу с отцом Максимом с другого конца города, ехали на такси, приехала машина, а за рулем был одноклассник отца Максима.
Да, я им передаю привет, если он меня слышит. Привет, Стас. Да, то есть у нас был, наш школьный класс очень интересный. У нас все-таки я учился в гимназии, обычно светской гимназии, не в православной. И, значит, у нас одноклассники все стремились поступить в какие-нибудь серьезные вузы. Например, у меня было химико-биологическое направление класса. У нас многие девчонки из нашего класса поступили в Губкинский институт, то есть вот этот нефтяной.
Вам тоже пришлось связать свою жизнь с этим направлением, поскольку у вас жена биолог.
Да, 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 но это уже было, скажем так, косвенно, потому что когда я начинаю в ее присутствии какие-то биологические темы вспоминать, она просит меня замолчать, потому что я ничего в этом уже не понимаю. А вот, моя подруга, одноклассница Светлана, она поступила в МГУ на биофакультет, она его закончила, по-моему, сейчас, ну, сейчас, к сожалению, мы редко общаемся, хоть в наш век соцсетей постоянно люди переписываются о чем-то друг с другом, сейчас мы общаемся крайне редко, и я знаю, что она продолжает свою жизнь не связывать с наукой. Есть еще из параллельного класса у меня несколько знакомых. Некоторые работают вообще в Росатоме даже. То есть с этим связались.
Но это ваши одноклассники, а вы поехали учиться в семинарию. Вот вы приезжаете. Что такое, во-первых, семинария в начале 2000-х? Я так понимаю, из общения с более молодыми священниками, по собственному опыту, я хотя не в семинарии учился, но все равно... В моей жизни был богословский университет, близкое к семинарской системе учебное заведение. И я-то хорошо помню то время, поскольку мы ровесники абсолютно с отцом Максимом, и учились параллельно в одно время, и компании наши периодически тогда пересекались.
А хотя... что молодые священники говорят? Ну вот вы начали.
Вот я и говорю, что вот молодые священники, с которыми приходится иногда общаться, в том числе и на радио, они... Я уже понимаю, что это другое поколение, другое время и другая семинария сейчас. В ваше время, и сейчас здесь был бы какой-то...
Интересно, что они говорят
вот,
вообще?
Как вот, вот сидя просто смотрите, сейчас бы вот здесь сидел человек, который учился в семинарии там в 90-е, или 80-е, или 80-е годы. Каждое десятилетие что-то сильно меняется. Ну, что они говорят? Я книжку одну читал про современную семинарию быт, я читал и понимал, что... Это другая эпоха, я уже ничего из нее не знаю, не понимаю. Есть распространенное мнение, что семинарии это вот, ну, кто эти вот эти люди такие, знаете, с длинными волосами, нечесанными, которые там, потупив глаза в пол...
Четки тянут.
Тянут четки, стоят, и ничего светское их не интересует. Это распространенное мнение в нашем обществе о семинаристах.
Что интересно, расскажите, раньше оно вот сейчас, было совсем другим, это мнение.
Вот сейчас просто передо мной сидит священник в темных очках, который слушает современную музыку, который прекрасно играет на разных музыкальных инструментах, который никоим образом не выпадал из такой современной, как бы это правильно сформулировать-то, наверное?
Субкультурной среды.
Да, из субкультурной среды. И вот этот человек, священник, да, благочинный, который прошел через эту семинарскую систему, причем учившись в нескольких московских семинариях. Вот мне кажется, об этом надо говорить, о том, что это тоже, что молодые люди, поступающие в семинарию, такие же обыкновенные люди, и что перед ними стоят такие же точно проблемы выбора жизни, интересы, музыка, субкультура, все это то же самое. И те же самые интересы, какие есть у студента, который там параллельно с вами учился в начале 2000-х в обычном вузе.
Да, я, кстати, это если говорить о том семинарском времени... Мне тут тоже, пока я вас слушал, пришла в голову такая мысль, насколько даже вот наша сретенская семинария того времени и современная, насколько они отличаются уже друг от друга. Я могу еще также, ну, в качестве сравнения, ну, во время повествования приводить примеры из других духовных учебных заведений того же времени, что отличалось от нашего. То есть сретенская семинария в то время это было молодое, можно сказать, самое молодое учреждение образовательное. Его основали сначала как духовное училище для монахов, и вот когда я поступил в него, оно было уже год как в семинарии. Нас было тогда мало, нас училось всего 70 человек. Сретенский монастырь сейчас хорошо всем известен, и благодаря хору его все знают, известного хора Сретенского монастыря. Он находится, сам монастырь, в центре Москвы, на улице Большая Лубянка. И это, помню, мы когда первый раз прибыли туда, вот этот прекрасный сад монастыря с розами, значит, с небольшим вот этим прудиком, ну, нет, он появился позже, прошу прощения, значит, там вот эти разнообразные туи, пальмы, которые там росли, все это, вот стена резко отделяла от шумной Москвы, от проспекта, по которому непрестанно едут машины, так ее просто не пройдешь, вот, и мы попадали действительно в другую среду совсем. Жили мы в комнатах по 4 человека. Вот чем еще семинарий отличается от, скажем так, других учебных заведений? У нас такой полувоенный был, можно сказать, устав, полуказарменная часть. Но при этом у нас было и некое трудовое такое действие. То есть мы там территорию кто-то прибирал, значит, корпуса. Это вот эти рабочие группы, так называемые. Кто-то просфоры пел, кто-то на клиросе работал, ну, то есть в хоре пел. Кто-то в библиотеке, кто еще где. То есть все ребята были чем-то заняты. Каждого вот человека, каждый семинарист, он проходил через какие-то такие вот послушания, это у нас называлось, эти вот работы. Ну, и это, кстати, хорошие навыки дало. Я, например, просфоры печь умею сейчас. А хором я управляю, я уже про это говорил. Мне за это не стыдно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня у нас в гостях священник отец Максим Бражников, настоятель Федерального собора города Гая, благочинный Гайского церковного округа и пресс-секретарь Орской епархии. Мы говорим о том, как отец Максим стал священником, о том, как происходил вот этот путь выбора. А, кстати, вы... Участие в Сретенской семинарии, которая изначально была создана как духовное училище для монахов, о монашеском пути задумывались?
Я задумывался до семинария об этом, но когда я пожил в монастыре один год, я понял, что я никогда не стану монахом в монастыре. Ну, для меня тогда, человека молодого было, ну как я... Конечно, монастырь прекрасен, но я не смогу остаться в мои там сколько-то лет, жить на небольшом клочке пространства... И если уж быть монахом, то быть хорошим монахом, то есть действительно служить истово, совершать молитвенные практики, все эти, я бы себе просто не простил, я был плохим монахом. Ну, в то время не простил, да. Поэтому о монашестве я как бы через год резко перестал задумываться, и как бы больше о семье. Мне очень рано захотелось, чтобы у меня была семья с детьми. Очень рано этого захотел, еще в 19-20 лет.
Так случилось, у отца Максима трое замечательных детей.
Да, ну, это 2008 год, то есть другой период немножко. Вот, что касается еще семинарии, я вот хотел бы вспомнить, то, что сравнивая с другими духовными учебными заведениями того времени, у нас еще было такое некоторое противостояние с Московской духовной семинарией Академии, которая находится в Сергиевом Посаде, в Троице Сергиевой Лавре. Они считали нас выскочками такими, которые, значит... Только недавно появились, непонятно, кто это вообще, эти сретенские, что они себе думают. Вот, но мы всегда, значит, были рады их видеть. Они, у нас-то трапеза хорошая была, то есть нас хорошо кормили. И они там в лавре себя, ну, не так хорошо питались. Они, когда попадали в Москву, они стремились все время к нам заехать и поесть. А мы жалели, такие, говорили, ах, вы бедные, тощие, кушайте на здоровье, ребятушки. Да. Значит, у нас был сильный упор в науку, скажем так. У нас была просто великолепная библиотека. Мы читали множество там... Ну, наука имеется в виду историческая, прежде всего. Причем история древнего мира. У нас она была очень сильной. Потому что считалось, что мы, как семинаристы, мы должны хорошо знать священное писание отцов. Значит, нам надо переводить. Поэтому и древние языки, и новые языки. И, скажем так, археология библейская, и обычная. Все это у нас было, все это мы могли читать. И я вот очень любил, очень интересовался историей Древнего Востока. Вот эти все государства, там Вавилония, Ассирия, там Шумеры и, например, там Элам какой-нибудь. Все это всегда было очень интересно для меня. А что касается, вот очень были сильные языки, то есть очень была развита вот лингвистика, и наш ректор всегда старался найти в этом плане хороший подход. Например, у нас учились студенты из Китая, ну и для того, чтобы они что-то понимали, им наняли китаянку, которая преподавала им русский язык, точнее, китаиста, китаистку, которая им преподавала русский. Значит, французский язык у нас вели очень сильные преподаватели, немецкий, английский, латынь. Я вообще вспоминаю момент, когда я перешел в Николо-Греческую семинарию, и я понимаю, что латынь там преподается так. Это, ребята, вам к концу года надо выучить наизусть пасхальное Евангелие от Иоанна на латинском языке. Это у меня так вот глаза, что? То есть я вот эти все quick, вот и прочие там... Спряжение, склонение, неправильные глаголы в латыни, это все зря учил? Думаю, ну, ребят, вы даете. Вот так было.
А как так вышло, что вы учились в нескольких московских духовных учебных заведениях?
Ой, скверная особенность моего характера – это ссориться с хорошими людьми.
Ну, уж расскажите. Тем более, что потом вы закончили именно Сретенскую семинарию, с которой начинали учиться.
Ну, что Бог не делает, все, конечно, к лучшему. То есть у нас... Был такой бунт небольшой в Сретенской духовной семинарии из-за некоторых порядков. Там у нас тогда менялось управление. Вот. Ну и бунтовщиков просто отчислили тогда. Я просто сейчас я не хочу в подробностях рассказывать
эту историю. Не надо рассказывать ее в подробностях, тем более, что...
Потому что ее участники еще живы, и, собственно, с многими мы помирились.
Ну, безусловно, так, да. В том-то и дело. Все ж... Ну, как все, ну, многие, наверное, читали очерки Бурса Помиловского, и все, наверное, представляют себе, что семинаристы, молодые люди, которые, естественно, хотят чего-то периодически радикального.
А, ну, если с этой точки зрения посмотреть, то да. Дело все было, собственно, так. У нас решили, что нам надо ограничить выход в город, то есть мы и так выходили только по благословению, по письменному, там... дежурного помощника проректора семинария или самого проректора. А кто-то вообще даже ректору писал. Что-то говорит, что-то вы, ребята, много гуляете. Ну-ка, давайте-ка, значит, в воскресенье будете в город только до 4 часов дня, ходить в остальные дни, выход в город запрещен. Ну, тут мы и вас стали, это как так? Говорим, ничего себе гайки закручивают. И что-то стали мы, значит, на тему прикалываться.
Место красивое, если кто-то представляет себе московскую географию, то Сретенская семинария, она в самом центре. 10 минут до Кремля пешком. Неспешно.
Не из моего окна была видна Спасская башня. Я этим очень гордился.
Из нашего окна площадь Красная видна, и в оптический прицел даже лица разглядел. Итак, что было дальше?
Ну вот, место-то красиво, но сидеть на таком клочке суши посреди Москвы, но хочется в конце концов и погулять ведь, пройтись, значит, тем более на улице прекрасная весна, это конец марта был 2005 года. Стали мы, значит, так прикалываться на эту тему, ну, я таким сленгом и скажу, по-другому это не назовешь. Говорим, давайте, мы, говорю, сейчас как с вами, как в осаде, говорю, как члены революционного сопротивления, давайте свою партию создадим. Ну, и создали мы партию, значит, революционную, так и назвали ее. Стали просто так вот ради шутки собираться на собрания какие-то, что-то там решать. Генерального секретаря избрали, меня... Значит, там были у нас еще свои Реввоенсовет. Все, конечно, псевдонимы. Напечатали мы там...
Я думаю, что если сейчас Владыка Тихон слышит нашу программу, то он тоже по-доброму посмеется. вспоминая эту историю.
Дай бог, да.
Ну, я про нее слышал от разных людей, кстати, даже от преподавателей Московской духовной академии, как в Сретенской семинарии создавали партию.
Просто вся эта история, она довольно давняя, она была довольно громкая, и она бросла такими какими-то подробностями, я там выясняю что-то, у меня аж волосы дыбом встают, думаю, ничего себе, из нас реально сделали каких-то, ну, в сознании людей...
А люди всего лишь хотели в город выходить.
Да, мы всего лишь хотели почаще выходить в город. Ну, в общем, все это кончилось тем, что наши, как бы, там, переписки и прочее из одного предателя идеи революции, так сказать, они были слиты, об этом узнали, и нас, естественно, очистили. Ну, а по-другому бы с нами, я думаю, и не поступили тогда, потому что какая еще революция? Тем более, Сретенский монастырь, он как бы подвигом новомучеников тогда занимался активно очень. Какие еще тут симпатии красные? Вы что, ребят, совсем? Вот, ну, и как бы я в этом плане, я вот опять же сказал, что Бог не делает, все делается к лучшему. Если бы я это не сделал, я бы со своей женой будущей не познакомился. Потому что она обо мне узнала через эту историю и очень хотелось познакомиться со мной. Вот так, собственно. Кто знает, может, я бы и женат бы еще не был до сих пор. Да, и, собственно, после того, как я со второго курса вылетел, тогда надо было как-то где-то продолжать учиться. Я тогда поставил себе цель, что домой я не вернусь, не закончив образование. Собственно, и семья моя от меня того же самого ждала. Поэтому я смог перевестись в Николо-Угрешскую семинарию. Там я поучился до конца, собственно, третьего курса. Ну, честно говоря, там был довольно, скажем так, серьезный режим содержания. То есть, но именно в Угреше я стал тем, кем я стал. Я стал дирижером хора. Я очень старался тогда налегать на науку, тем более, что, ну, положение обязывало. Я все-таки в Сретенском хорошо учился, а здесь должен еще лучше. Я не говорю о том, что эта семинария хуже нашей была, но все-таки статус, понятное дело. Я тогда, значит, и каких только профессий не осваивал. И траву я косил. Газонокосильщик из меня знатный, кстати, получился бы. Вот. Что я еще умею после семинария? Кур щипать.
А это, кстати говоря, после семинария почему-то у людей возникают какие-то очень интересные навыки. Как после армии. А у тех, кто, да, у тех, да, кто собрал полное комбо и армию, и семинарию, у тех вообще, мне кажется, просто...
Так, а почитать, ну, и послушать истории ребят, которые в Угреше учились до нас, которые, по сути дела, эти семинарии возрождали. Сретенская ведь была новая, восстановленная, то есть новообразованное учебное заведение. А Угреша была образована чуть-чуть раньше, но ребят, которые тогда там учились, мы их немножко застали еще, они пережили действительно сложные времена. Они на стройке работали, жили в каких-то неотапливаемых помещениях там, и ой,
интересно, что так сложилось. У Орской епархии есть правящий архиерей, епископ Ириней, но есть митрополит Оренбургский,
который тогдашний наш бывший ректор.
Который тогда был
епископ
ректором,
Вениамин, да.
Епископ Вениамин, тогда еще архимандрит Вениамин, ректор Угрешской семинарии.
Да, хочется пожелать ему сейчас крепкого здоровья.
Да, потому что человек очень тяжело переносил ковид, да, сейчас восстанавливается. Но уже вроде бы, слава богу, как-то лучше.
Ну, все мы за него молимся, вспоминаем, а сейчас молимся особенно, скажем так, серьезно, потому что очень не хочется человека терять. Вот такая была у нас молодость.
А вот уж из Угрешской семинарии проще было в город выходить.
Ну, город был другой уже, не Москва.
Нет, город был Дзержинский, ну как, господи, Дзержинский и Москва, их разделяет кольцевая автодорога, улицу перешел, и вот и Москва.
Но до этой улицы еще надо дойти, и там так... в Капотню можно было, конечно, попасть.
Но это уже не так интересно было выходить, как я так понимаю, в Сретенской семинарии. Но и приходилось себя обеспечивать ведь, и приходилось работать.
Приходилось работать, да. Ой, у нас ребята, кстати, в Угреше чем только не зарабатывали на жизнь. Многие донорами были, ходили. Кто-то там склад подрядился охранять, кто-то там еще чего, значит. Один у нас был парень, сейчас он священник в Подмосковье, у него... Вообще была работа, он был печник. Он, точнее, не печник, а истопник. Он имел свой дом, значит, где-то в Подмосковье, я уж не помню точно район. И ему приходилось несколько раз в день туда уезжать, стопить его дровами, потому что дом на дровяном отоплении был.
А тех, кто работал, отпускали из семинарии на работу?
Там в каждом был свой подход, если о Угреше говорить. В Сретенском в этом плане, кстати, возможностей было больше. Можно было устроиться летом во время каникул на монастырский книжный склад. Зарабатывать там грузчиком там или сторожем. Я, кстати, так и делал, я охранял сретенский магазин какое-то время. Да, заработал тогда, это, кстати, первые мои деньги, которые я заработал сам. Если бы моя мама была в Москве, я бы ей купил цветы по традиции.
А если вы учились в Николо-Угрешской семинарии, работали, а как вы познакомились с женой? Она же тоже не из Москвы, насколько я понимаю.
Моя супруга из Кемерово. Она приехала как-то раз в Угрешу, познакомилась с одним моим хорошим товарищем, сейчас священник, священником Владимиром. А тогда он был просто еще Володя, значит, как мы все были, просто молодыми ребятами. Вот, и жена моя рассказывает про то, как, значит, он ее пригласил приехать посмотреть монастырь, она в это время на рождественские чтения, на форум такой в Москву приезжала. И, значит, вот, говорит, приходим мы в общежитие, а у нас можно было туда прийти в качестве гостей, точнее, не в общежитие, я сейчас уже путаю, в саму семинарию туда можно было приходить, и Володь повел на трапезу, и тут, значит, вхожу я, такой, значит, молодой, еще не толстый, в подряснике, и жена моя говорит, а это кто? Он говорит, о, это тот самый, значит, у нас генсек партии. Такой, ну-ка расскажи. Ну, она говорит, мне было интересно, как ты до такой жизни докатился, что ты всемирную революцию запилил. То есть это что это вообще, это как это возможно? Ну, все, потом появилась такая сеть, как ВКонтакте, значит, и так мы, она добавляется в друзья, говорит, о, я тебя знаю, про твои подвиги наслышан. Я говорю, какие еще подвиги? Ну, там вот это, я говорю, а, все понятно, фу. Я уж выдохнул, думал, может, я где-то криминальные сводки засветился там. А, значит, и все, собственно, вот потом мы с ней встретились первый раз, ну, и с тех пор уже не расставались. И прямо в том же году, в 2008, мы поженились.
И вам уже, вы могли спокойно тогда учиться и не жить в семинарии, и работать?
Я в это время уже и так, то есть из Угреши я тоже тогда был отчислен за мой скверный характер, но там история абсолютно не интересная, как про сретенский. У нас очень много вылетало, скажем так.
Итак, я напомню, друзья, что у нас в гостях священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии. Я Алексей Пичугин. Мы через минуту вернемся к нашему разговору. Никуда не уходите.
Светлый вечер. На радио «Вера».